Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин.
И наши сегодняшние собеседники — Эльвира Болгова, актриса театра и кино, и Сергей Желудков, композитор, основатель и дирижер Первого симфонического оркестра. Уважаемые гости, хотелось бы продолжить вот этот разговор, который мы закончили в первой части программы несколько минут назад. Вот ключевые какие-то фразы прозвучали. Вернее, не какие-то, а ключевая фраза прозвучала: ответственность художника перед искусством и ответственность художника перед людьми. Вот с этим туго. Мы это выяснили. И еще в первой части программы прозвучала, Сергей, ваша такая мысль, что вот мы с этим сталкиваемся сейчас, а что будет дальше? А давайте пофантазируем при таком раскладе, а что будет дальше, правда? Ну, вот при таком отношении к зрителю.
Ваш коллега на одной из передач сказал: а что, компьютер не может музыку писать? В шахматы же уже играет, игру писать не может. Ну, конечно, может писать, но у нас, так сказать, этот был период додекафонии, там, компьютерной этой математической музыки, которая сейчас продолжается такого паразитизма. Вот, но мелодию...
Кстати, это паразитизм? То есть,
конечно, компьютерная музыка, ну, я имею в виду, вот это математическая.
Я понимаю, да,
фон, который сейчас очень модный, в том числе минимализм вот этот в музыке. Ну, это пустая трата нашего душевного здоровья, наших мыслей. Мелодия — это основа любой музыки. Мелодию надо заполучить свыше, понимаете? Ну, вот нет у тебя такого дара. Ну, сейчас есть много разных способов стать композитором, в том числе быть тестем режиссера, вот, еще там. Но нужно еще все-таки обладать определенными профессиональными навыками, а еще желательно и божественными.
А вы говорите минимализм, а Ян Тирсон как же?
Ну, я же опять говорю, на сегодняшний момент мы имеем либо раскрученных на сегодняшний момент композиторов, которые сейчас повсеместно используются, потому что это модно, да, вот течение с Запада пошло, вот как нам навязывают, я сейчас не хотел бы бросать тень на своих коллег, но, на мой взгляд, музыка вот Филиппа Гласса, того же самого, да, ну, музыкой назвать 2-3 ноты или киномузыкой. Ну, не знаю, мне кажется, кинокомпозитором даже может быть ваш оператор.
А меня выгнали из первого класса музыкальной школы.
Нет, не звукооператор, а оператор, например, там, который
закрывает,
либо оператор крана. Вот. Сейчас каждый композитор может стать. Сейчас технические возможности безграничны. Но композиция — это не просто...
У нас сейчас так в сеть зайдешь, каждый второй писатель.
Конечно, или каждый писательница. Писатель и художник. Сейчас
фотограф.
Уже можно все делать.
Сергей, а можно? Вот мне прям очень хочется узнать твое мнение как профессионала, потому что я частенько веду с людьми такой спор, что же главенствует в музыке, мелодия или ритм. Потому что, ну, вот особенно современная музыка, особенно вот, все вот около трансовые все эти стили, это только вот ритм, на мой взгляд.
Ну, если мы возьмем околотрансовые стили, вот опять же, 2000-е годы, да, расцвет 90-е вот этого направления, там ведь был не только ритм, там была композиция. Вот если послушать эти все сочинения, то ты услышишь полифонию, ты услышишь тему, ты услышишь форму. То есть это не просто были там тыц-тыц-тыц-тыц, как сейчас, да. Сейчас, опять же, электронная музыка, она тоже вырождается. Вот так происходит. Музыка это не может делиться на классическую, там, киномузыку, электромузыку. Нет, музыка это всеобъемлющая.
Она просто, она либо музыка, либо
да,
она нет.
Это либо музыка,
либо звуки.
Нет. Шедевры я тоже люблю послушать. И транс, и хип-хоп, и фанк. Это там есть безусловные шедевры. Но опять же, если у автора этой музыки отсутствует понятие композиции, формы, мелодии, то, ну, хоть какие бы эффекты ни нарабатывал, не будет музыкой.
Ну, вот что касается вот той музыки, про которую Эльвира спрашивала, это вот это вот транс и все такое прочее, понятно, с чем это связано, с какой молодежной подкультурой, не побоюсь этого слова. Но давайте вспомним такую музыку чудесную 80-х, точнее, годов, как диско. И по большому счету, если брать ритмический, да, рисунок, это тоже тот же самый унц-унц-унц, только в 4 раза медленней. Унц-унц-унц, да? Но смотрите, вот тоже феномен, на самом деле, группы, ну, такой группы, как, ну, в меньшей степени, да, «Земля, ветер, огонь», это все-таки другой континент. Там она популярна до сих пор, ну, у взрослых людей, и они продолжают ее слушать. Или там, скажем, Великобритания, «Щекотак» до сих пор, и хорошая, качественная диско. Или, предположим, та же самая европейская «Абба». Смотрите, сколько времени прошло с момента распада коллектива.
Ну, об этой мелодии, прежде всего, попробуйте такую сейчас мелодию. Вот. Или попросить кого-нибудь написать, никто мне напишет.
Как это получалось?
А раньше люди были, ну, как сказать, ну, я не говорю, что сейчас они другие, но общий культурный уровень был намного выше, потому что государство этому способствовало. Это задача государства – следить за культурным уровнем населения. Это моя глубокая позиция, я в этом просто убежден. Это не просто задача отдельных личностей, руководителей, редакторов, да, дирижеров. Это задача государства – следить за общим культурным уровнем.
А может, ему невыгодно его поднимать?
А я считаю, что это наоборот, это выгодно. Это выгодно для престижа государства. Понимаете, нашу музыку, наша музыка, и в том числе и киномузыка, это имеет шедевры в своем запасе, за рубежом заслушиваются нашими композициями. Потом, кто самый популярный композитор? Спросите там туземца на Пальме, он скажет вам Чайковский.
Ну, туземец на Пальме, там, скажем, не знает Чайковского.
Да, я думаю, что он знает Чайковского в любом случае.
На Пальме изобразит вам свое что-то и скажет, что гениально это.
Возьмите, так сказать, Рахманинова гениального, да, американцы сейчас его считают своим композитором, да, он там принял гражданство и все такое. Вот он совместил русскую с музыку, русскую песню с джазом, и в том числе и как-то получалось у него это делать. Прокофьев, который только шедевры делал для кино. Но, опять же, это классические композиторы. Ничего не мешает, и никакие препятствия не мешают быть классическому композитору, кинокомпозитором. Опять же, если у тебя нет такого образования, и если ты не можешь, так сказать, построить определенные вещи, ну, назвать тебя кинокомпозитором сложно.
Давайте мы сейчас послушаем еще один из отрывков музыкальных, а потом мы будем допытываться у Эльвиры про то, почему она, собственно говоря, решила сама снимать кино. Что мы будем слушать?
Мы будем слушать оркестровые миниатюры, часть номер 4, называется «Шутка».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем нашу программу. Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня актриса театра и кино Эльвира Болгова, композитор, основатель и дирижер Первого симфонического оркестра Сергей Желудков.
Ну, теперь обещанные вопросы к Эльвире. Мы знаем, что вы закончили одну из старейших театральных школ столицы. Это Щепкинское училище, знаменитое высшее учебное заведение. Потом вас приглашали работать в Малый театр. Для меня было удивлением, что вы отказались и пошли работать с Константином Райкиным в «Сатирикон». Это вот что за история? Такая в двух словах, если можно. Малый театр, выпускницу сразу приглашают.
Просто незадолго до окончания института мне позвал Сергей Соловьев играть в своей театральной постановке. Но мой мастер, Виктор Иванович Коршунов, он счел, что я не готова к этому. И вот запретил мне участие. Ну, я как-то затаила такую какую-то обиду максималистическую, юношескую. И поэтому вот в свое время не пошла в Малый театр, а пошла совсем наоборот в «Сатирикон».
Театр совершенно другой энергетикой, вообще да. совершенно другим подходом и к материалу, и к у Константина Аркадьевича свой стиль работы с актерами, наверное, там через какое-то время, лет через 20, а может быть и 30, уже после его ухода, наверное, будут написаны книги. Это какая-то особая актерская школа, я знаю, я слышал про это. Но и в Сатириконе вы недолго проработали, ушли в Театр Моссовета, с которым тоже уже закончили давно отношения. Но вот что вас привело в кинематограф как режиссера? Вот вы, как актриса, могли бы дальше продолжать. И, наверное, продолжаете сниматься в фильмах, но решили снимать их сами. Почему?
Ну, давайте по порядку. В «Сатириконе» проработала год. Вообще там удивительнейшая была атмосфера, такая энтузиастическая, студенческая, очень на высоком заряде. Сейчас я понимаю, что это очень ценно для коллектива. И, то есть это, наверное, в тот момент мне... Конечно, нужно было исполнять главные роли, и я понимала, что для меня там время уходит в песок. Вот, не умаляя достоинств, всех достоинств этого коллектива, удивительный театр, вот классный, правда, но я все время делаю какие-то непрактические решения, принимаю в своей жизни. Может быть, там, с точки зрения карьеры, я все время иду за за своим сердцем. Не знаю, это, может быть, не очень рачительно там кому-то кажется. Но, тем не менее, когда позвали меня в Театр Моссовета на постановку «Униженный и оскорблённый», понимаете, это же Достоевский, это же мечта любого студента. Моя мечта точно была на
студента,
тот момент.
Студента, кстати, что важно. Потом, мне кажется, многие к этому писателю, вернее, не к писателю, к тому, чтобы играть кого-то из его произведения, остывают. Нет?
Потом уже, да, уже трудно пребывать все время вот в этом надрыве, но в тот момент, конечно, это была просто мана небесная. Не случилась постановка, но, тем не менее, я осталась в Театре Моссовета еще на следующие 7 лет. Тоже там прекрасно мне было работать, замечательный коллектив, и играла я, но тоже в какой-то момент чувствую, что впускаю какое-то болото и уныние. Слишком уж мне хорошо, мне все время нужно, чтобы у меня вот была встряска какая-то в жизни. И, в общем-то, даже и кино не было в тот момент, но как-то вот почувствовала, что нужно уходить. Не очень просто далось это решение, но вот выбрала идти в кино, снимаюсь с тех пор как-то. Вот.
Снимать,
бог его знает. Слушайте, так как-то много лет я уже подумывала об этом.
Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Спросил я однажды, и мне сказали, что вы, актер и режиссер, это настолько две разные ипостаси, их нельзя таким образом сравнивать. Угу. Хотя режиссеры обычно говорят обратное.
Они разные, действительно. И по своему включению, и по своей ответственности, в общем-то, режиссером, наверное, трудно быть, труднее, да, потому что в твоем видении не только вот путь твоей роли, но вообще ответственность за весь проект и за всех людей. Мне сейчас действительно трудно все мотивировки свои вот обозначить, почему так, но в какой-то момент я почувствовала, что это вот мои перспективы, и нужно туда двигаться, и в таких случаях я понимаю, что у меня нет просто обратного пути, и все, и остается только вот перебирать копытами.
Вот я просто слышал такую точку зрения одного из известных актеров, который занимается и одновременно актерством, и режиссурой. И когда ему задали подобный вопрос, он на него ответил так, что какие-то вещи я могу сыграть, а где-то я понимаю, что я лучше бы это поставил. И я это ставлю. Хотя действительно, это профессии, несмотря на то, что они структурно близки, они разные совсем.
Как это еще? Это еще новый навык какой-то. Наверное, я действительно люблю играть. Я все время люблю чему-то учиться. Наверное, посетила ощущение, что я уже освоила свою профессию актерскую. И не заняться ли...
То есть вы достигли потолка совершенства.
Потолка и совершенства, да.
Или вы можете сказать, что я наигрался уже, хватит мне ну, я какие-то свои амбиции удовлетворил, теперь мне хочется попробовать все это с другой стороны.
Знаете, Владимир, я совершенно не наигралась. Более того, я как-то очень полна сил, энергии и намерения установить какие-то новые связи, отношения, знакомства и поучаствовать в новых проектах. Вот так вот я себе какую-то такую силу чувствую.
Зайдем с другой стороны. Почему кино? Почему не театральная режиссура?
Да вот как-то... Наверное, это из-за всех моих сериалов, в которых я снималась, я все-таки поднаторела в этом. В театр, на театр не хватает, хотя, конечно, профессия больше там. Актерская точно, это больше театр, потому что кино — это монтаж все-таки. Режиссура театральная тоже, она такая прихотливая. Наверное, мне не хватает именно любви к чистому искусству, такого рвения. Мне, наверное, как-то вот быстрый достаток такой, вот, он мне тоже важен, потому
материальный.
Что
ну, как, материал,
да, как-то вот нужно как-то семью содержать. Мне не хватает вот такого энтузиазма, что пойти вот в эту в лабораторию и там год работать над проектом, и, ну, над спектаклем и включаться. Вот, ну, мне кажется, театру нужно вот себя всю посвящать без остатка.
Я просто к чему спросил. Смотрите, ведь многие режиссеры и ушедшие из ныне живущих, они ведь прежде чем начать... Ну, это мы сейчас про какие-то идеалы опять, наверное, будем говорить. Прежде чем дать команду «Внимание, мотор, камера», они же репетируют именно этюдно, как это делают в театре. Они разбирают сцены, они разбирают покадрово. Не то, что там ты сюда пошел, ты, значит, ты стоишь здесь, сюда за белую линию не заходи, здесь твоя точка там, не забывайте про свет, все, поехали, сняли. Нет, подробно,
да, кажется,
очень подробно, подход. Прям по крупицам собирают вот этот кадр. И вот здесь как раз, мне кажется, очень сложно актеру вот это вот... прорепетировать раз, два, а то и пять, и еще вот эту наполненность сохранить вот этой репетиции и потом отдать это в кадре. Я просто знаю, что многие режиссеры так работают, кинорежиссеры. Но вот вы говорите, что театр — это более сосредоточен. Но смотрите, и кинорежиссеры так работают.
Работают, конечно.
И тогда получается.
Ну, кстати говоря, вот мне повезло на плохих режиссеров, которых было вот в избытке в моей жизни, и моя... неуспокойность, неудовлетворенность, вот она вот, наверное, нашла выражение именно вот в намерении стать режиссером, потому что когда я приставала к разным режиссерам с вопросами, я их только раздражала, они не могли ответить. И вот мне приходилось придумывать всю роль, всю вот эту вот непрерывность существования и всю, как бы вот весь диапазон, всю вот арку персонажа, как это сейчас говорят, все придумывать самой. И,
ну... Может быть, те режиссеры считали, что это ваша работа, а не их задача?
Ну нет, на самом деле это совместная работа.
Я согласен. Вообще режиссер должен любить артиста. Если режиссер не любит актеров, не надо ему этим заниматься, потому что артисты, они же... Ну это же дети. Ну это правда дети. Часто обиженные, часто с какими-то своими заморочками, тараканами в голове, очень самолюбивые, обидчивые ужасно. И если ты не любишь их... Я думаю, ну, кстати, Сергей, слушайте, то же самое, наверное, и музыканты, мне кажется, тоже. И вообще любая артистическая личность.
Вы сейчас затронули такую тему, которая, ну, отдельная тема для беседы.
Ну, бывают хорошие исполнители даже.
Режиссера вот и
с такими дурными
любви, любви режиссера или дирижера к исполнителям. Ну, ни один вам дирижер или режиссер не признается.
Что, он ненавидит своих музыкантов?
Почему сразу ненавидит?
Ну, просто тогда зачем с ними работать?
Не обязательно, понимаете... признаваться в том, что ты любишь или не любишь. Что значит любишь или не любишь? Это такие понятия, которые, ну, не должны присутствовать в музыке. Ты занимаешься этой профессией, значит, ты ее любишь. Если ты не любишь свою профессию, тебе, значит, вообще не надо этим заниматься. А взаимоотношения уже человеческие — это уже другой аспект.
Точно. Можно любить людей, у которых профессиональный подход, у которых есть рвение, старание. Потому что если ты встречаешься, ну, вот с исполнителем, который... вот филонит, вот ничего
за что его любить?
Этого, да, не может
это
быть.
Это везде так.
Нет, ну мы сейчас просто касаемся частности. А если он филонит, а если он бездарь, а если он еще четыре буквы не выговаривает, что-то вообще в эту профессию пошел. Известный пример артистов, которые перед поступлением в театральные вузы по 22 буквы не выговаривали, прекрасно актеры вышли. И не только актеры, еще и режиссерами стали, еще и писателями. Сейчас не будем называть фамилии, они на слуху. Но не в этом дело.
И тема...
Тем, а еще и композиторы такие есть, которые не выговаривают,
да.
не выигрывают эти ноты.
Да.
Вот, ну, давайте сейчас мы еще и
они
сюда
добились, наоборот, всех. Они молодцы. Я говорю как раз именно про тех, которые увиливают, с которыми невозможно работать, потому что они саботируют.
Это тоже тема отдельной программы «Лентяй». Лентяй. Мы... Я считаю, что «Лентяй» — это двигатель прогресса.
К концу программы вышли на несколько тем, о которых можно еще
Алеш,
поговорить.
Алеш, у нас всегда так с тобой.
Да, поэтому я думаю, что мы еще встретимся и об этом тоже поговорим. А сейчас время-то подошло к концу. Нам осталось только послушать последнюю композицию.
Что называется, успокоимся музыкой.
Прощаемся сейчас?
Прощаемся сейчас, да.
Мы не прощаемся, мы говорим друг другу «до свидания», я надеюсь, все-таки.
До свидания.
До новых встреч.
А слушаем-то что?
Мы слушаем фортепианную композицию. Это вторая часть из моего цикла, которая называется «Качели».
Эльвира Болгова, актриса театра и кино, Сергей Желудков, композитор, основатель, дирижер Первого симфонического оркестра. Спасибо вам большое. Алексей Пичугин.
И Владимир Емельянов. Мы желаем вам творческих удач. До новых встреч, да, Эльвира.
Спасибо, что пригласили. Было приятно с вами побеседовать.
Приходите спасибо к нам взаимно. Вновь. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».